«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Ножка, это я. И как и было анонсировано, сейчас мы будем говорить о ценах, о том, как их можно, нужно ли заморозить, на какие продукты и так далее. Сейчас мы начнем с того, что послушаем маленький фрагмент выступления Владимира Владимировича Путина во время его онлайн-совещания, в частности, с Министерством экономического развития. Вчера «Россия-1» показала это по телевизору, и мы, соответственно, сейчас одну минутку послушаем и поймем, как это выглядит на самом деле. Разнос от начальства.
Мы ведем мониторинг, да? А рост цен на сахар, он происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях сегодня падает покупательная способность населения. Мы постоянно об этом говорим. Реальные располагаемые доходы упали на сколько там? На 3% с лишним.
На 4,3%.
На 4,3%. А цены на сахар выросли на 71 с лишним процентов. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет просто для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают, значит, вот на такие величины, а вы, значит, мне сказки рассказываете здесь про то, что вы будете, что вы там будете делать? Собрание проводить, да? И, значит, возлагаете надежду на антимонопольную службу.
Вот, такой фрагмент, потом его пересказали, взяли в качестве заголовков. Сейчас мы уже видим такие новости, как, например, я на ленте новостей, цены на подсолнечное масло и сахар могут заморозить на 3 месяца с января, об этом сообщает газета «Известия». И мы об этом, обо всем сейчас будем говорить с Марией Долговой, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Первый вопрос, как в научной среде принято. Давайте договоримся о понятиях. Что такое базовые продукты? Есть ли официальное понятие какое-то у нас в Российской Федерации? Или это неофициальный термин? Что в него мы думаем, что входит?
Ну, здесь есть несколько понятий, да, собственно говоря, синонимов. Базовые продукты – это те продукты, которые входят в минимальный набор продуктов питания, необходимый, да, для каждого человека. То есть это то, что связано и с потребительской корзиной, и в том числе это те товары, которые входят в список, в перечень товаров, да, за которыми наблюдает Росстат. Всего перечень товаров, входящих в минимальный набор продуктов питания, их 33. Вот. В том числе как раз те товары, о которых мы сейчас и говорим. Это масло подсолнечное, сахарный песок, мука, хлеб, макароны и так далее. То есть это те товары, которые необходимы людям для нормального питания, да, для нормальной жизнедеятельности, и, соответственно, это те продукты, которые должны быть в корзине, в потребительской корзине у каждого человека, независимо от его доходов.
А вот там прочие, там рыба, часто говорят о том, что рыба, мясо, это необходимые?
Они тоже сюда входят, То есть вот если смотреть на этот перечень, да, то это будет говядина, но это кроме безкостного мяса. Свинина, баранина тоже, кроме безкостного мяса, да, то есть самого дорогого. Сюда входит обязательно курица, рыба, ну, правда, мороженая, не разделанная рыба. То есть, естественно, сюда входит весь тот набор продуктов питания, который позволяет получать необходимый набор витаминов, полезных веществ, микроэлементов и так далее.
Так, хорошо. Значит, у нас есть... спасибо за разъяснение по поводу Росстата, да, 33 продуктов, за которыми, по крайней мере, по которым, кстати, Росстат не определяет ли он по ним инфляцию, или инфляция – это большее понятие, несоизмеримое и...
Нет, инфляция определяется по целому ряду товаров. То есть, когда рассчитывается индекс потребительских цен Росстатом, то здесь используется гораздо больший перечень продуктов, больший перечень товаров, и причем он наблюдается в целом ряде городов, ряде торговых точек. И для того, чтобы, например, вывести индекс потребительской цены, ну, к примеру, да, на колбасу вареную, то здесь используется несколько брендов, то есть не меньше, около 5 товарных марок, торговых марок, отслеживает Росстат по каждому наименованию продукта. И вот, насколько я понимаю, из последних интервью, из последних комментариев, Росстат как раз сейчас собирается, ну, во-первых, расширить перечень этих продуктов, и, во-вторых, увеличить количество торговых марок по каждому продукту, по которым будет вестись наблюдение и, соответственно, рассчитываться индекс цен.
Так, хорошо, спасибо. Значит, я нашим слушателям напомню, что у нас есть способ, для вас есть способ сейчас задать вопрос тоже и обратиться к Марии Долговой, кандидату экономических наук, доценту кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова. Вы можете это сделать пока сейчас двумя только способами. Либо написать в Телеграм, задать ваш вопрос. В Телеграм можно написать следующим образом. Либо вы заходите в свой Телеграм, который у вас уже есть, и в строке поиска наверху нажимаете такую лупу, и там пишете «Говорит МСК-бот». Вот. Тогда вы попадаете в такой односторонний чат, отправляете сообщение, но я его вижу, то есть они у меня сливаются в одну ленту сообщений. И не забывайте подписываться на Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Латинскими буквами слитно. Вот. Мы тут узнали на выходных, что, оказывается, люди годами пишут в какие-то другие места, думая, что они пишут на радио. Оказалось, что нет. И второй способ, но он чуть более, наверное, надежнее в этом смысле, смс-портал +7 925 88 88 94 8. По поводу роста цен и остановки этого роста цен мы сейчас говорим. Вот обещают уже на 3 месяца заморозить цены на сахар и на масло. Уже есть, значит, сообщение у нас тут от слушателей, потому что ничего страшного, сахар подорожал, здоровее будем. Вот уже 20 лет добавленный сахар не употребляю, пишет Пайк. Ну, в смысле, сахар употребляет только тот, который в продуктах есть. Про масло можно тоже сказать, что это 99% жир, растительное масло, в этом смысле. Но, смотрите, мы когда-то ушли от плановой экономики с вами, все вместе, да, Мария Владимировна? И в моем представлении, я еще тогда не очень взрослым человеком была, но, тем не менее, я там представление имею. Я помню прекрасно эти там 90-е годы, когда рынок все расставит по своим местам. Помните, рынок разберется, где какие там должны быть цены, какие должны быть зарплаты, вообще все. Должен был решить рынок, регулирования не было. Вот. А сейчас как-то, то есть сейчас ты думаешь, ну, ты смотришь, ну, у нас ведь рыночная экономика, да? Понятно, что экономика наша, в том числе, так же, как и любая другая национальная экономика, попала в сложное положение, это очевидно. Вот. И понятно, почему у людей реальные доходы падают, кроме прочих обычных наших бед, еще добавилась пандемия. Насколько, как бы, какие есть у государства методы сейчас вообще регулирования роста цен, и чем на самом деле продиктован этот рост цен, на самом-то деле? То есть говорят, необоснованный рост нельзя делать. Вот сахарные сейчас производители договариваются. Они договорились, что необоснованного повышения цен у них не будет. А как же маржа? А как же разница? Вам понятно, вот каким образом сочетаются? Это противостоящие друг другу две силы на самом деле? Или все логично?
Анастасия, ну давайте тогда немножко по порядку, да, разберемся. Вы абсолютно правильно сказали, что с начала 90-х годов от плановой экономики мы перешли к рыночной. Вот любая рыночная экономика, правительство любой страны в рыночной экономике все равно вмешивается, все равно воздействует на экономику и в том числе на цены. То, что касается регулирования цен, в первую очередь направлено на поддержание социальной стабильности в обществе, на поддержание и потребителей, и товаропроизводителей. Всегда отслеживается соотношение цен. Во всяком случае, во многих странах, экономически развитых странах, странах, которые мы относим вот к странам с рыночной экономикой, отслеживается соотношение цен на важнейшие товары. Это и продукты питания, и лекарственные товары. То есть социально значимые товары. И соотношение цен этих товаров с доходами, с зарплатой, которую получает население. То есть стремятся поддерживать определенную пропорцию с тем, чтобы не вызывать социальное напряжение. Есть целый ряд товаров. В первую очередь это дешевые товары, товары именно социально значимые, которые приобретают люди с низкими доходами. Без регулирования цен на которые обойтись невозможно, потому что эти товары менее интересны для производителей. Низкая цена, да, приводит к тому, что более низкая прибыль, более низкая, как говорите, маржа, то есть разница между ценой и затратами на единицу товара. Поэтому без поддержки государства, без регулирования здесь обойтись невозможно. То есть вмешательство государства в экономику, использование рычагов для регулирования, в том числе цен, абсолютно не противоречит рыночной экономике.
Что а какими методами?
Методы могут быть самые разные. Ну, мы все прекрасно знаем, что есть налоги. И, например, налог на добавленную стоимость в чеке, да, когда мы покупаем товары, мы в чеке можем отдельно увидеть, будет стоять НДС, включенный в цены те или иных товаров. Да, то есть налог есть в любом товаре. Пожалуйста, налогообложение – одна из форм государственного регулирования цен. Косвенное регулирование. Мы с вами знаем по информации, что с января собираются повысить акциз на ряд товаров. Вот тоже форма регулирования цен. Акциз устанавливается по товарам не социально значимым. У нас нет акциза на молоко, на муку или на сахар. Но у нас есть акцизы в ценах алкогольных товаров, табачных изделий и так далее. То есть акциз вводится по товарам не социально значимым. Делается это для чего? В этом случае из-за акциза цена товара будет повышаться. Ну и, соответственно, таким образом государство пытается снизить спрос и снизить потребление этих товаров.
Акциз – это дополнительный налог? Давайте мы прям сразу, потому что все повторяют, а мало кто понимает суть явления. Акциз – это что?
Акциз – это косвенный налог. Это так называемый налог на потребление. Он вводится по товарам, как я уже сказала, не социально значимым, товарам, которые пользуются спросом, повышенным спросом. И часто это товары, которые, на которые имеется некая монополия, да, при их производстве. То есть у нас есть список, он определен налоговым кодексом, список товаров, которые облагаются акцизом. Uh-huh. Вот примеры, это в первую очередь у нас алкоголь, это табачные изделия, это бензин и целый ряд других товаров.
Ну вот дали неделю на, если возвращаться, да, к регулированию цен на базовые продукты, Владимир Владимирович дал неделю кабинету министров на решение этой проблемы. При этом у нас растут цены на нефть, немножечко укрепляется рубль. Ну, это я так сцену описываю. Вот на сегодняшнее утро это так. Завтра там, конечно, мы знаем, может что-то измениться, но... Сейчас вот еще говорят, что система онлайн-касс задействует для контроля за ценами на продукты питания. Ну, это контроль, да? То есть они просто будут собирать данные. А да. это не имеет отношения к регулированию. Вы думаете, что вероятен такой сценарий, что правительство решит НДС снизить для поддержания? Нет. Или что вы имели в виду, когда говорили про НДС и как рычаг регулирования цены?
Нет. Я это приводила как пример регулирования цен, которые действуют во всех странах и которые действуют постоянно. Это налоги. Ну, НДС никто не отменит. У нас есть две ставки. НДС 10% и 20%. Так. 10% льготная ставка НДС как раз и действует по товарам первой необходимости, вот по продуктам питания, по детским товарам многим. То есть таким образом цены этих товаров, да, они при прочих равных условиях немножко ниже, чем цены товаров, по которым действует ставка 20%. То есть, к чему я это говорю? Что государство регулирует цены постоянно. То есть, есть метод воздействия с помощью налогов. Да, он действует во всех странах и действует непрерывно. А в кризисные ситуации, вот даже в такую ситуацию, которая сложилась сегодня, когда падают доходы населения по целому ряду причин, и сокращение, у кого-то происходит сокращение заработной платы, кто-то в условиях пандемии лишился работы. Вот в таких условиях, в таких кризисных ситуациях, государство может использовать другие методы воздействия на цену. Непосредственно, например, заморозить цену на определенном уровне. Вот что сейчас и предлагается. На 3 месяца остановить рост цен на данные продукты. С тем,
сахар чтобы... и подсолнечное масло пока что, да?
Да, тем, да, чтобы... пока сахар и подсолнечное масло.
Но, то есть... нам сразу пишут вот люди через СМС, нужно ли иметь высшее экономическое образование, чтобы понять, как изменится цена на сахар и масло по истечении этих 3 месяцев. Иваныч из Подмосковья спрашивает, а что дальше-то будет? Потом-то что?
Вот здесь могут быть разные варианты. 3 месяца пройдет, правительство может отпустить цены на эти товары на свободу. Конечно, они могут сразу измениться в соответствии с уровнем инфляции, которая сложится к этому моменту. Могут остаться на примерно таком же уровне, если изменится, если пойдет на снижение инфляции, если предприятия-изготовители, да, собственно говоря, поймут. Ну, они уже и сейчас знают, во что обходится им производство подсолнечного масла или сахара при нынешних условиях. То есть в данном случае правительство нам гарантирует, что 3 месяца цены меняться не будут. Если будет продолжаться вот такая кризисная ситуация, да, мы будем вынуждены из-за пандемии ограничивать и потребление, и работу, то есть будет продолжаться вот нынешняя, да, ситуация, то правительство может продлить срок действия замороженных цен. Может по прошествии 3 месяца отпустить цены, да, снять вот эту заморозку, но установить верхний предел для данных цен. То есть, например, сказать, что цена на сахар может подняться, если сейчас нам розничную цену зафиксировали на уровне 45 рублей, то через 3 месяца, отпустив эту цену, государство просто может установить верхний предел, например, не выше 49 рублей за килограмм. То есть это будет уже немножечко другая мера, другой рычаг, но который также не позволит ценам расти, да, вот в таком темпе, как сегодня.
Так, хорошо. А как же производители и продавцы, которые может просто стать неинтересно заниматься этим бизнесом? Что с ними? Не компенсируют. Вот я сразу вопросом. Давайте от слушателей, потому что нам тут очень активно пишут. Вот Скиф задает, сейчас найду. Сейчас уже уползло. Как же не компенсирует ли вот эту остановку? Вот, а кто бизнесу компенсирует упущенную выгоду? Государство? Вот Скиф спрашивает, например. Как с этим быть?
Вопрос о упущенной выгоде. Если разбираться с причиной роста цен, вот, то смотрите, что происходит по сахару. Во-первых, в этом году засушливое лето привело к тому, что свекла набрала меньше, да, вот, сахара, то есть его меньше содержится в свекле. Угу. Соответственно, перерабатывая то же количество сырья, на выходе мы получаем гораздо меньше готового продукта. Да, затраты на производство сахара выросли вот в связи с этим. Но, да, с другой стороны, есть запасы сахара, сахарного песка с прошлого года, который тоже, естественно, должен появиться на прилавках. И это фактор, который может сдержать немножко рост цен. А с другой стороны, Да, рост цен на сахар объективно связан с затратами, с повышенными затратами на его получение. Но кроме изготовителей у нас есть розничная торговля. И здесь вполне возможно, что есть велика такая вероятность розничной торговли тоже стремиться компенсировать те убытки, те потери, которые она понесла весной, когда мы перестали ходить по магазинам, когда сократился объем продаж и когда тоже выросли затраты. Ведь мы забываем, что, в принципе, выросли затраты изготовителей и торговли, связанные с необходимостью проведения санитарных мероприятий. Закупка санитайзеров, закупка масок для персонала, перчаток.
У нас еще был целый каникулярный месяц, не нужно про это забывать, когда они работали, да. но нельзя было выгонять людей, нужно было обеспечивать им минимальный уровень зарплаты, а налоги отложили, а вовсе не отменили, как хотелось бы, да, бизнесу.
Да, здесь, конечно, проблема у бизнеса возникает. Но, вы понимаете, есть и такая вещь, как социальная ответственность бизнеса. То есть в чем-то придется немножечко снизить свои аппетиты, может быть, чуть-чуть придержать сейчас свою прибыль и маржу с тем, чтобы не падали объемы продаж. Ведь когда падают доходы населения, и нам, собственно говоря, на эти деньги нечего купить, мы не идем в магазин, мы не приносим эти деньги. Поэтому снижение цен или поддержание цен на более низком уровне, оно, в свою очередь, все-таки стимулирует потребительский спрос. И таким образом будет расти, расти физический объем продаж у магазинов. Пусть я не 5 рублей, а 3 рубля сейчас получу с этого, с единички, да, данного товара. Но если при прежней цене я могла продать 50 штук, то, наверное, с пониженной ценой я уже смогу продать 70 или 90.
Ну, это да, рассуждение товара. С одной стороны. А с другой-то стороны, мы же, на самом деле, вот, может быть, у нас слушатели, которые работают либо в сфере производства каких-то таких продуктов, да, из списка первой необходимости, может быть, в торговле работают. Ведь тут вопрос в том, что мы, человек... обыватель, находящийся в стране от вот этих процессов, да, как потребитель, для него это выглядит как будто бы, ну, давайте своими именами, торгаши наживаются, да, ну, вот бизнес, это всегда, конечно, нацеленный, заточенный на прибыль что-то, и вот ничего страшного, если они и так все время хапают, а тут, значит, немножко чуть меньше, надо, значит, будет подождать, допустим, да. И я думаю, вот такое рассуждение у нас, кстати, слушатели, вплоть до того, что они просто неправильно не могут услышать, что говорится в тексте сообщения. Я сейчас вот приведу пример. Им кажется, что... сейчас я вам сейчас скажу. Владимир Владимирович в разговоре с Решетниковым, который от Минэкономразвития, да, с ним беседовал, человек услышал что? Виктор Корга пишет... Вы слышали, о чем сказал президент? Сырье подорожало на 4,3%, а конечный продукт подорожал на 70%. А на самом деле нет. На 4,3% снизились реальные доходы населения, а сахар подорожал на 70%. Вот что было сказано Виктор Корга. Тут, понимаете, так вот, а ведь мы же, ну, люди редко задумываются о том, когда они ходят в магазин или берут каршеринг, или едут на такси, или что-то еще делает, или пользуется телеграммом. Вообще этот бизнес ли это, то есть приносит ли он прибыль, или он пока работает в минус, да? Uber – это с отрицательным, значит, балансом компания. Телеграм не приносит дохода пока Павлу Дурову. Там, ну, много можно примеров привести, люди, которые разбираются, вы в том числе наверняка тоже можете привести такие примеры крупных компаний, которые или кого-то, кто на самом деле он как бы недавно, допустим, начался, или давно начался, но срок окупаемости там более длительный. Все равно, да, у нас новости, слушайте, мы тут заговорились с вами. Простите, давайте мы сейчас продолжим после новостей уже со звонками слушателей. Мария Долгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова. Новости после новостей продолжим. We'll be right back.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Мария Долгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова с нами. Мы говорим о не то чтобы о возможном прекращении роста цен, а о прекращении роста цен, которое будет установлено, это прекращение роста цен в течение недели. Правительству было поручено или поручено, да, решить этот вопрос. Вот, правда, тут у нас некоторые иронизируют слушатели, что цены, мол, уже поднялись, теперь-то что уж их замораживать, уже все, сейчас уже можно не замораживать. Вот. Но мы с вами остановились до новостей на вопросе о том, как бы, насколько могут пережить вообще вот такие сложности наши производители или те, кто... Ну, производители, давайте их так назовем, да, и те, кто продает. Тут же вот просвещенный слушатель нам пишет на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Если акциз на рапс и семечку подняли, то куда тебе производитель должен включить расходную часть? Разве не в стоимость подсолнечного масла? Вот чувствуется, человек занимается, видимо, этими вопросами. Называет это акцизом, ну... Вот. Как вы прокомментируете? То есть может такое быть, что мы в результате получим просто умирание каких-то производств? Я сразу дополню, вот Олег Терепаску у себя в Телеграм, он ведет, оказывается, Телеграм-канал, вот, а из него на новости люди берут, вот в РБК взяли новость, написали, миллиардер, значит, Олег Терепаска назвал странным, что представители власти и простых граждан удивляют рост цен на продовольствие. Он говорит, ну, во-первых, они всегда росли, да, посмотреть нужно на то, что происходило последние 10-15 лет, под какой... А Терепаска, похоже, не... против Набиуллина выступает. Он, значит, и раз уже сказал, что ЦБ самый влиятельный орган у нас, и Набиуллина чуть ли не выше самых высших высот. Значит, теперь два. Он говорит, что давайте посмотрим, Центробанк под какой процент кредита дает. Что аграрный сектор под какие проценты получал возможность финансировать свои проекты? Под 12% годовых. Вот они и завышают цены на продукцию, ну, как вот он пишет. Вот эта вот связка, как вы ее прокомментируете?
Хорошо. Знаете, я хочу, во-первых, слушателя, да, поправить, который написал, что акциз ввели. Акциз на подсолнечник не действует. Там нету этого налога. Вот, я уже сказала, что акциз не вводится по социально значимым товарам.
А что это значит? Ну, цену, может быть, он имел в виду, что цену повысили, если на семечку.
С подсолнечником?
Да.
Здесь две вещи. Во-первых, что повлияло на цены подсолнечного масла. Мы же с вами прекрасно понимаем, что мы живем не изолированно от всего мира. Да, есть внешняя торговля, есть мировые рынки и есть... биржевые товары. Есть товары, на которые цены формируются не только на внутренних национальных рынках страны, но и на мировых рынках. Почему никого не удивляет, что мы постоянно отслеживаем биржевую цену на нефть? Это цена, которая складывается на мировом рынке. Точно так же есть мировые цены на другие товары. Есть мировая цена, например, на тоже растительное масло, на подсолнечное масло.
Вот Константин нам писал уже через Телеграм, говорит о Москобот, наш Телеграм, он как раз тоже указал на то, что мировые цены на подсолнечное масло выросли. А тогда чего же мы тогда же, что же мы можем сделать?
Здесь, видите, сложилось такое сочетание, да, разных факторов. Значит, с одной стороны, на мировом рынке действительно давно растут цены на растительные масла. Есть следующие тенденции. Ну, во-первых, сокращается производство пальмового масла. Ну, там то ли не урожай, то ли еще какие-то другие причины. Сейчас не будем в это вдаваться. Но распадает предложение пальмового масла, а спрос на любые растительные масла есть, то, естественно, возникает возможность больше продавать, например, нашего подсолнечного масла. Спрос на него растет, и в первую очередь растет со стороны Китая. Если растут цены, растет спрос на товар в рыночной экономике. Это сигналы для любого изготовителя, что этот товар нужно изготавливать, товар надо продавать, и продавать туда, где это выгоднее. Поэтому совершенно логично, что начинает расти экспорт растительного масла в этих условиях. И, кстати, если посмотреть по данным Федеральной таможенной службы, то именно в октябре происходит вот этот всплеск экспорта, вывоза из России растительного масла. Поэтому это процессы, абсолютно лежащие вот в рамках, да, рыночной экономики. Плюс, что еще сюда накладывается? Ну, не урожай, тоже меньше урожай семян подсолнечника, соответственно, их меньше, а спрос есть, поэтому цена повышается. И здесь, скорее всего, в первую очередь цены связаны именно с деятельностью производителей подсолнечного масла, потому что именно их продукт пользуется спросом на мировом рынке. Ну, они имеют более развитую логистику и больше возможностей для того, чтобы поставлять свой продукт на экспорт, ну, чем, например, аграрии, да, которые могли бы поставлять непосредственно подсолнечник сам, семена подсолнечника на внешний рынок. То есть эта ситуация абсолютно нормальная. Она была, ну, в чем-то прогнозируема. И, может быть, меры, связанные с ограничением вывоза подсолнечного масла, то есть увеличение экспортной пошлины на масло подсолнечное, можно было ввести немножко раньше.
И заставить их не продавать подороже, а оставить здесь в стране и продавать подешевле. Ну, хорошо. И угрозы такой, что они не справятся, не выживут, нет при этом, да?
Да нет. Вы знаете, здесь такая угроза? Нету такой угрозы. Вот посмотрите, у нас очень мало мелких фермеров, мелких производителей. У нас агрохолдинги. У нас огромные структуры. Для того, чтобы все работало в рыночной экономике, нужна конкуренция в том числе. И конкуренция в торговых сетях. А скажите, пожалуйста, у нас много различных маленьких магазинов у дома? Ведь у нас в основном крупные торговые сети. А у нас здесь очень ограничена конкуренция. У нас мало фермеров, которые производят те или иные продукты, которые могут выжить в этих условиях. Опять-таки у нас агрохолдинги, у которых свое видение ситуации и у которых совершенно другие условия хозяйствования, чем у мелких фермеров.
Ну, то есть они справятся, ничего страшного сейчас подождем.
В принципе, они не разорятся, я думаю, в этой ситуации. А для роста цен и на сахарный песок, и на, тем более на масло подсолнечное, здесь, то есть у сахарного песка основная причина – это не урожай, малое количество сахара в свекле, масло подсолнечное – это тенденции, которые складываются в том числе на мировом рынке.
Это какие еще продукты?
Рыночная ситуация.
Вы предполагаете, вот именно сейчас речь идет о возможной заморозке роста цен на 3 месяца на сахарный песок и на масло. А следующие, как вы думаете, какие продукты будут обсуждаться, кроме этих двух?
Вы знаете, всегда вызывает удивление рост цен на гречку. Вот если посмотреть данные Росстата, то цена на ядрицу, да, на гречку, по сравнению с декабрем прошлого года, выросла на 40%. Гречневая крупа – это продукт, который в первую очередь у нас в стране потребляется. Спрос на нее в других странах очень незначительный. И это гречиха – это прекрасная культура, которая достаточно хорошо растет. Но если мы вспомним, всегда начинаются какие-то кризисные явления, цена на гречку начинает расти.
Ну, мне это как раз очень понятно, почему это происходит. С точки зрения русского человека, который любит и покупает гречку, я могу объяснить это очень легко, потому что мы понимаем, что современное наше питание городское, оно не очень там здоровое, плюс овощи, фрукты сезонные, несезонные есть, нет, да, покупаешь эти заграничные, они не несут в себе там тех, может быть, микроэлементов. А тут просто вместо того, чтобы есть манку или овсянку, ты употребляешь примерно то же самое, но с огромным количеством клетчатки. Ну, вот я себе так это поясняю. То есть, как бы она кажется более здоровой потребителю, эта гречка, чем просто мучная.
Конечно. Здесь вы абсолютно правы. Да, это очень богатая культура, да, богатая полезными веществами и элементами, Плюс ее просто готовить, для нее не требуется много ингредиентов, чтобы вкусную, да, кашу, например, приготовить или вкусный гарнир. Но здесь как раз вот рост цен не обусловлен ничем. Ни ростом затрат на гречиху, ни урожай, да, ни причинами
урожая. А рост спроса?
Ну, рост спроса, он не такой, чтобы вызывать вот такой огромный рост цен. Причем, если мы посмотрим, ну, например, пшено, это тоже популярная каша в нашей стране. Но цены на пшено за этот же период, они не то что не увеличились, они снизились.
А его сложнее готовить. Там надо вымачивать что-то, чтобы горького не было. Ну ладно, это мы. Да, я спасибо большое. Значит, вы прогнозируете, что следующий кандидат на регулирование это гречка, да?
Правильно? Это может быть гречка, может. И да, это могут быть хлеб, товары, которые производятся из муки, потому что тоже макароны и хлеб, они тоже были озвучены.
Упомянуто, да. А еще мясо? Да. Ну, все-таки фарш, да, это уже более сложно, наверное. Смотрите. Да, нет.
Но с мясом, да, здесь более сложные вещи. И тут нету такого роста цен, как на вот указанные продукты.
Да, рис тоже увеличилась, цена этого никто не заметил, пишет мастер через Телеграм. Сейчас я зачитаю сообщение и будем принимать звонки. Основная причина роста цен – жадность монополистов, Андрей пишет. Но у нас они есть, эти монополисты, или все-таки у нас есть конкуренция, на ваш взгляд?
Я уже сказала, что у нас крупные агрохолдинги и крупные торговые сети. То есть здесь конкуренция не в той степени развита, как должна бы быть в рыночной экономике.
А с ними должны еще мелкие-то
соревноваться? Конечно. Должны быть
более мелкие. А где мелкие. Они по-настоящему соревнуются, если страна не поддерживает огромными вливаниями там, каких-нибудь действительно маленьких фермеров или продавцов? Где они по-честному выигрывают?
Не только вливания, да, здесь какие-то льготы, какая-то поддержка должна быть. Ну, здесь могут быть разные меры. Например, Соединенные Штаты Америки что делают? Там прекрасно развито фермерское хозяйство. И для того, чтобы не разорялись фермеры, чтобы хоть как-то им помочь, что делает государство? В урожайные годы, когда урожая много, предложение возрастает и, соответственно, могут снижаться цены, в такие годы государство скупает у фермеров излишки продуктов, а в те годы, когда не урожай и, соответственно, возникает угроза роста цен на продукты питания, да, из-за того, что сокращается предложение, государство из своих закромов начинает на рынок поставлять вот те запасы, да, которые были выкуплены.
Но это не это государственная поддержка, это не рыночная.
Это государственная. Нет, это то, что связано с рынком. То, что связано в том числе с регулированием рынка и таким образом поддержанием производителей и потребителей товаров. То есть такие меры тоже могут быть. Вот да. Если мы с вами посмотрим, то буквально на днях, например, правительство Казахстана приняло решение о создании фонда фонда зерна как раз с такими целями, чтобы поддержать цены на данный продукт, поддержать и изготовителей, и гарантировать большую стабильность цен для потребителей.
Так, 51-й пишет нам, на Западе тоже мелких продуктовых магазинов не видели, продукты продаются в крупных супермаркетах, но это, видимо, про Соединенные Штаты. Но мы не будем сейчас долго останавливаться, мы сейчас просто, вот, я зачитаю, потому что люди пишут, стараются. Конечно. Вот, основная причина... Так, скоро вырастет цена на яблочный уксус, прогнозирует Григорий из Санкт-Петербурга. Почему на туалетную бумагу стала цена с годами? Что это? Тут, видимо, я что-то неправильно написала. Спасибо, Владимир Владимирович. Бесполезно писать. Михаил расстроился, что я не зачитываю. Несмотря на рыночные отношения, это его сообщение. Например, в сфере ЖКХ в каждом регионе есть индекс, связанный с инфляцией, выше которого нельзя поднимать цены. Почему на базовые продукты нет такого индекса? Ведь если бы такой был бы индекс, достаточно было бы следить за соблюдением закона. Как думаете, введут что-нибудь такое или нет?
То есть ограничения, связанные с повышением цен.
Да.
Но это тоже может быть такая мера, она может быть введена. Здесь, я думаю, что можно было отследить рост цен, когда уже он превышал тот уровень инфляции, да, который закладывался в прогнозы, например, ЦБ или Министерства экономики. То есть бить тревогу, в общем-то, нужно было раньше, когда увидели, что цены на ряд продуктов растут более быстрыми темпами, чем да, по остальным товарам. Вот в этот период нужно было вмешиваться.
Студент Добра пишет, судя по всему, не урожай был по всем продуктам, но это шутка, видимо. 77-й пишет, мне, как мелкому производителю, легко произвести, но невозможно продать. У меня расходная часть больше, чем закупочная цена у оптовиков. Таковы реалии же рынка в России. Еще один пишет, не говорит ли нынешняя ситуация о кризисе капитализма, но это уже такой большой отдельный наверное, разговор, да, философский, это... про капитализм и другие формы. Говорят, да, что вот, по крайней мере, Financial Times опубликовала не так давно список книг там 2020 года, да, там такую подборку по бизнесу и по управлению, и я сама этих книг не читала, но я видела обзоры, и говорят, что большая часть этих книг ставит под вопрос развитие капиталистической системы и пытается придумать какой-то альтернативный путь. Так, лекарства никого не волнуют. Некоторые витамины так подорожали, в Подмосковье вообще нет лекарств. Чей это бизнес, пишет Вера Засулич. Давайте звонки. Я обещала, анонсировала премию, потому что вот очень много людей звонят. С нами Мария Долгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова. Говорим о регулировании цен, которое нам предстоит и которое упустило предыдущее наше вот, руководство, наш кабинет министров. И разнос, если так можно да, выразиться, был накануне устроен. Вероятно, что-то будет сделано. Уже сейчас предложено заморозить цены на сахар и на подсолнечное масло на 3 месяца. 7373948. Это наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Татьяна, да, Москва. День. Вы знаете, я вот слушала, когда диалог Путина с Решетниковым, кто ему составляет аналитические записки, это, конечно, загадка. Мы производители, у которых основной продукт сырьевой – это сахар. И вот когда мы услышали 4,5% рост, были, мягко говоря, удивлены, потому что сахар с весны вырос на 80%, 25% весной и 45% сейчас. Ну ладно, мы-то производим не самые, скажем так, продукты первой необходимости, да, кондитерские изделия, а вот конечный потребитель, как он справится с таким ростом цен? А я, например, восхищена американской антимонопольной политикой, то, что они там так регулируют цены на основные продукты питания. Они ведь потому и являются биржевыми, потому что они основные, без них человек прожить не может просто-напросто. А нашим, вот тем, кому выгоднее вывозить за рубеж, чем продавать на внутреннем рынке, нужно убирать льготную ставку НДС 10%. Пусть на общих основаниях 20% платят, как все. Раз им выгоднее продавать за рубеж, чем своему населению. Ну вот как такой метод, например, регулирования цен?
Спасибо.
Да, спасибо. Значит, по поводу льготной ставки НДС. А налог на добавленную стоимость уплачиваем мы с вами, как покупатели. Изготовители, торговля перечисляют НДС в бюджет, но этот налог, сумма этого налога входит в розничную цену, которую мы уплачиваем из своего кошелька. Поэтому предложение повысить НДС с 10 до 20% – извините, это не для изготовителя мера, а это мера, которая накажет нас, потребителей. Поэтому эта мера ни в коем случае не сработает. Тоже, наверное, насколько я понимаю, человек перепутал 4,3% это падение доходов граждан, да, а не рост цен.
Внимание, может быть, какие-то СМИ как-то неправильно интерпретировали?
Вы знаете, может быть, это когда на слух мы воспринимаем информацию, не всегда верно мы ее воспринимаем, поэтому если люди слушают радио в машине, да, или мы что-то делаем, когда слушаем радио или телевизор, конечно.
Речь шла о том, что реальные доходы населения падают, и об этом, я думаю, с этим никто спорить не будет, и все это, наверное, чувствуют. Ну, понятно, что вообще это так. На 4,3% реальные доходы населения падают, а
конечно.
Цены на продукты базовые растут, вот в частности там сахар или, как вы сказали правильно, да, там 70, там 25 плюс 45 получилось, ну да, вот.
Ну, сахар вырос, да, у нас на 72%, но если с 25, как вот сказала слушательно, с 25 до 45 рублей вырос сахар, да, ну, в общем, получается где-то именно и тот же самый процент.
7373948, наш прямой эфирный номер, задаем вопросы о том, а что нас ждет с ценами и хорошо ли, легче ли нам станет, например. Алло, здравствуйте.
Вот. Здравствуйте, да. Масло, Евгений. Ну а что снизили только масло и сахар? Подождите, ну а не вернее не снизили, заморозили, а заморозить надо мучные, муку. Это не первое необходимое. Мясо, вот это заморозили или это не
еще
будет заморозить?
Нет, в неделю. Картоф, овощи. У нас есть неделя. У всех неделя. У кабинета министра есть неделя. Сейчас только понедельник, он только начался. Да, вот только-только. И я вам зачитала вот для начала понедельника. Есть уже две позиции, по которым будет, вероятно, да, заморожен, остановлен рост цен. Я напомню, еще у нас есть новогодний стол, да, тоже индексы вот эти, оливье и так далее. Я вот смотрела, там всего на 1% вырос индекс оливье. То есть там один тот же набор кто-то берет и сравнивает. Правда, там, конечно, начинается вопрос, а где ты сравниваешь тогда? В одном магазине бери все, да, там в какой-нибудь сети X,
конечно.
5 ритейл-групп или что-то такое, да, там выбирая, потому что получается, что в Глобус Гурме, например, же цены, наверное, не снизятся, или нет, как это, есть какой-то магазин самый дорогой в Москве, дороже Азбуки Вкуса, как он называется, я забыла, ну, какие-то вот там те же самые, в общем, вещи иногда, да, бывают. А на самом деле, конечно, они стоят там 10 раз дороже, там все будет, как было, скорее всего. А новогодний там стол в среднем по России обойдется в 5700 рублей. Ну, 5700 рублей. Исследование провел очередное. Значит, кто у нас тут? Значит, да. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте продолжим принимать звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
девушка,
пожалуйста.
Девушка, которая про сахар говорила, наверное, она имела в виду экспортные пошлины увеличить. Но я не об этом. Мне интересно очень, как считает наше правительство цены, особенно инфляция. Если я регулярно хожу в магазин, и хочу сказать, что вот, допустим, сыры и молочные продукты у нас за последние 4 года подорожали на 100%. Это у нас Набиуллина 4% от чего считает? От собственного кошелька? Мне это очень интересно. Спасибо.
Спасибо.
На 100% там, по-моему, было озвучено за 4 года слушателям. Но здесь надо иметь в виду, что, кстати, из сыров у нас достаточно большая доля импорта, причем из Белоруссии. И нельзя забывать о том, что большинство товаров, к сожалению, у нас производятся при использовании импортных компонентов. Ну, например, тоже сельское хозяйство. Используются удобрения, часто импортные. Используется техника, где в которой импортные запчасти. То есть на цены тех товаров, которые изготавливаются у нас, так или иначе все равно будет влиять курс национальной валюты. И если курс рубля снижается по отношению к доллару или к евро, то, естественно, цены таких товаров, при производстве которых использовались импортные компоненты, они будут расти. Ну, как бы не прискорбно это.
А если нет? Вот Саксобанк сегодня с утра, я видела, прогнозирует возможные, ну, они там шутейными занимаются прогнозами. Нет, я понимаю все. Ну, допустим, они сейчас вот сказали, а вот российская валюта недооценена. А на самом деле рубль вот скоро будет стоить, доллар будет 65 рублей, допустим, да, стоить. Ну, к примеру, ну, мы не можем исключать такой вероятности. Вот сейчас цена на нефть растет и так далее. Кстати, бензином попрекают, говорят, вот, ну, цены на бензин растут, а как же вы хотите сокращать цену на продукты,
конечно,
да, там на перевозку и на обработку все равно расходы увеличиваются. Но вот в этом случае что, цены снизятся, если рубль укрепится?
Здесь они по-хорошему
должны
снизиться, но не моментально, а когда до прилавков дойдут продукты, произведенные уже при более низком курсе доллара, то есть при укрепившемся рубле.
Ой, спасибо вам большое. Да, если дотянуть до этого времени с тем же самым курсом. Мария Долгова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова, была сегодня с нами. Спасибо большое, что приняли участие в программе. Извините, не все я успела ваши вопросы зачитать, но, надеюсь, чуть-чуть яснее стал вопрос. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. До завтра. Слушаем новости Михаила Хазина сейчас.